Глава вторая. Нам нужен Борхес. «Так это что же получается?» — сказал Тополь. «Если верить тому, что сообщил Лобан, мы через речной кордон теперь никак к тайнику нашему не проберемся?» «Выходит, так», — кивнул я. «А если попробуем с юго-запада зайти через хорватов?» «Прикрыли лавочку хорватскую. Это мне Любомир сегодня сказал. Туда каких-то индейцев прислали». «С томагавками? В шапках из орлиных перьев?» — с детской надеждой во взоре спросил Тополь. — Ага, с томагавками. И у каждого трубка мира калибра 90 мм. Там кости индейцы гуарани из числа парагвайских миротворцев. — Чудные дела твои, господи! И в Парагвае, оказывается, люди кушать не могут, пока по нашей зоне не потопчутся. — Именно. А в общем, мораль такая, что южный маршрут накрылся парагвайским национальным тазом. Вздохнул я. Потому что, по данным Любомира, из индейцев этих сформированы пикеты и засады, которыми надежно перекрыта вся хорватская часть периметра. Стреляют гуарани в самом деле без предупреждения, ибо все человеческое им чуждо. И что теперь? Мы же совсем этот долбанный затон не знаем. Может, хоть карта какая точно найдется? Идеи есть? Спросил Тополь. Карта нам на затоне не поможет. Больно паскудными те места сделались. Тут проводник нужен. Живой, желательно из самых опытных, который только по затону и лазит день за днем, неделя за неделей. Я, кстати, одного такого знаю. Кличут Борхесом. Такого я тоже знаю, Вова. И против этой кандидатуры у меня только одно возражение. Но существенное. Какое, интересно. Борхес твой, редкий задавака, и бездушный он какой-то, а уж эгоист и вовсе совершенно неприличный, начал загибать пальцы Костя. Не без того, спокойно согласился я. На самом деле на гражданке Борхеса звали Славиком, и был он сыном какого-то астраханского рыбнадзорского босса, крышевавшего браконьеров. Босс отправил сынка учиться на дипломата в город-герой Москву. Сынок учиться не хотел и вместо учебы подался на юга, в зону. Поначалу был он неудачлив, неловок и нелеп, а вся рожа его была покрыта противными прыщами, из-за чего его не любили даже те девушки, которым любить таких славиков на роду написано. Но вот однажды наш герой оказался в зоне во время выброса. Двоих его попутчиков завернуло в мясной рулет, сорванное со своего места аномальными ветрами выброса лентомёбиуса. Это такая динамическая гравитационная аномалия, которая в зависимости от степени своей заряженности и загруженности может нахватать до нескольких десятков тонн всяких предметов и катать их по замкнутой траектории. Иногда людям, пойманным лентой Мёбиуса, удается делать легким испугом, но это редко. Самому Славику повезло схорониться в подвале бывшей школы на окраине Припяти. Мало того, что выброс был очень мощный, так еще та самая лента Мёбиуса, которая превратила в фарш его товарищей, подсосала из соседнего подвала море разливанное ведьмино студня. Так что поутру, когда выброс утих и Борхес отважился высунуть нос, он обнаружил себя отрезанным от внешнего мира дымящимся лиловым болотом смертельно опасной дряни. Наш Робинзон не растерялся и принялся вить себе гнездо из картонных коробок. В одной из коробок обнаружились остатки школьной библиотеки, всякие там хрестоматии, журналы «Пионер» и сборники всяких пьес для школьных театров. Среди прочего затесался томик аргентинского сказочника для взрослых Хорхе Луиса Борхеса. Вот с этим-то Борхесом Славик и провел 4 долгих дня и 4 вполне триллерных ночи. Неудивительно, что в итоге молодой сталкер знал все 3 десятка рассказов сборника практически наизусть. Так что в ближайшие полгода редкая фраза Славика не начиналась словами «А вот у Борхеса...» Своего Борхеса он совал всюду. Дело не в дело. Например, я ему пожаловался, что познакомился с одной женщиной легкого поведения, которая у меня бумажник украла. А он мне на это ответил. А вот у Борхеса был рассказ про то, как двое братьев полюбили одну проститутку, а потом ее убили, потому что не могли смириться с фактом, что она стоит между ними, между их крепчайшими братскими узами. И я его тогда спросил, к чему это ты? У меня вроде братьев нету, и убивать женщину, если она, конечно, не зомби, я бы никогда не стал. И он посмотрел на меня, как на идиота, и фыркнул. Мол, так я и думал. Куда тебе в моей империи, тупица, низший ум? А я где он теперь, Борхес этот? Спросил Тополь. Может, он не в деле уже? 100 лет его не видел. Было видно, что с мудачизмом Борхеса Тополь уже мысленно смирился. С чем только не смиришься за 100 тысяч бакинских. Я послал запрос синоптику и через 2 минуты получил ответ на свой ПДА, который я с удовольствием процитировал Тополю. Борхес работает в баре у Бороды на Скадовске. Борода сейчас в Ужгороде мать навещает. Попросил Борхеса за него хабар скупать. То есть он сейчас в зоне? Ну, если синоптик нам не врет. Тогда айда на Скадовск. Пообещаем Борхесу процент. Процент-то понятно. Вопрос какой? Моя бы воля, я бы этому умнику в качестве процента какашек нашего капсуля навалил. 80%. Боюсь, на такие условия он не согласится. Скадовск я понял 6 лет, не меньше. Когда-то вода стояла здесь на 1,5 человеческих роста. Так что на этот брошенный речной сухогруз, облюбованный в те годы группировкой «Сияния», можно было добраться только по воде. О сапогах-макроступах, работающих на антигравитационных артефактах, никто тогда и не слыхивал еще. А потому к извозу был приставлен невезучий ветеран зоны Кривой Дик. За магазин 5,45, а то и за одну единственную волчью слезу, он, виртуозно огибая хищные воронки водных аномалий, перевозил вас на своем видавшем виды гидроцикле через опасные воды и доставлял прямиком к знаменитому анодированному трапу Скадовск. Но в тот год, когда нашу зону почтила своим августейшим присутствием Ильза, принцесса Лихтенштейнская, по совместительству моя тогдашняя зазноба, во время рождественского выброса обширная старица реки, занятая сухогрузом, в одну ночь выкипела, а донный ил так растрескался, что все последующие дожди уже не смогли возобновить уровень воды. Так что теперь от непрошенных гостей Скадовск оберегали только густые цепочки аномалий, да минные поля, которые, по слухам, каждое 3-е воскресенье месяца подновляла заботливая рука самого Бороды. К слову сказать, именно этот сталкер-деляга был основным бенефициантом всей лавочки под названием «Бар на Скадовске». К счастью, здешняя братва не была такой отмороженной, как, допустим, бойцы клана КПП или, упаси господи, фанатики из греха. Передний край всех минных полей был аккуратно обозначен, причем не только табличками с хорошо различимыми, даже в темноте фосфорицирующими надписями, но также и контрольными артефактами пуговиц. Эти совершенно бесполезные, но конкретно фонящие штуковины были нужны на тот случай, если какой-нибудь зеленый салабон будет брести в сильном тумане, а туманы здесь случались ого-го какие, уткнувшись носом в свой детектор аномалий, который заодно служит и счетчиком Гегера. Что салабонам, ох, как свойственно. Вот тогда-то мощная засветка от пуговиц и должна была заставить дурака отвлечься от мерцающего экранчика и поглядеть вперед, то есть прямо на предупредительные таблички. Поблуждав немного в сухих ломких камышах и как следует почавкав жижи, мы наконец увидели проход. Он был не широкий, шел зигзагом, зато его ограждали поручни из веревок. Как видно, это был жест доброй воли со стороны Бороды в адрес сталкеров, перебравших беленькое в его баре. Благополучно достигнув прожавленных бортов сухогруза, натужно стонущих на ветру отошедшими листами обшивки, мы отыскали непритязательную, обшитую жестью дверь и нырнули на трюмную палубу. Там нас встретили 2 нацеленными в грудь стволами охранники, Кеша и Дюша, неразлучные комплекции и свирепым выражением рож, похожие на наших древних предков, уже крестившихся в православие, но еще по-варварски косматых и необузданных. «Здравствуйте, Андрей и Иннокентий!» — нарочито церемонно поздоровался Костя. «И вам не болеть!» — буркнул Кеша. «Может, и Дюша, я, признаться, всегда их путал». «Стволы только сдайте!» — потребовал второй. «И сюда эта мода добралась», — удивился я, протягивая мордоворотом свой антикварный АК-47, преображенный, впрочем, до полной неузнаваемости всесторонним тюнингом, а равно и аномальными воздействиями артефактов апгрейдов. «Раньше у вас таких строгостей не было». Борода еще хвалился. «Чего, мол, бояться нам таким крутым?» «Да не мода, это а необходимость. Из-за военных, которые сейчас вдоль речного кордона дурят, три крупных банды с насильных мест снялись, и не ровен час пойдут через Атон. Нужны они тут со своими стволами, сам подумай». «Но мы-то комбат и тополь, люди уважаемые», — не сдавался я. «Порядок есть порядок», — развел руками Кеша, а может и Дюша. «И хотя бороды сейчас нету, Борхес за него, мы отправил отступать не собираемся». Мы с Костей переглянулись. Не соврал старый грибанько-синоптик. Борхес действительно здесь. «Две по 100!» — потребовал я у Борхеса, опуская свой кулак над полированную до блеска барную стойку. «Извини, комбат, остался только коньяк». «Фига себе! Водки в баре нет!» — вытаращился я. «Миллиметр вчера жирный хабар обмывал. Добыл маминых бус, чуть ли не чемодан», — пояснил Борхес как-то смущенно. «До утра песни орали, мутантов чаем поили, стреляли наспор в рельсу. Ну, сам понимаешь». «Ох уж эта стрельба в рельсу, выпьют по 300 и понеслась. А я так свой АКСУ прокачал, что рельсу на раз пробиваю». «Да не может этого быть, а я вот сейчас тебе пжо». Бац-бац, и пуля, не пробив рельсу, зато срикошетив от ее дутаврых округлостей, прилетает прямо в лоб незадачному владельцу прокачанного АКСУ. «Если в рельсу, то понимаю», — кивнул я. «Кто как, а я допивался и не до такого». Коньяка, однако же, совсем не хотелось. Не мой это напиток. Я заказал Ягермайстер, охотничий бальзам австрийского происхождения. Он напоминал мне об Ильзе, утраченной моей любви. Взял бальзамы и Кости, пусть здоровье поправит. Мы сели в углу и принялись обмозговывать, как бы половчее донести до Борхеса свое коммерческое предложение. Да так, чтобы он не очень нагличал в плане процента. Не то, чтобы мы сильно жадные были, просто рачительные. «А давай давить на интерес», — разлагольствовал Костя. «Мол, если пойдешь с нами в железный лес, мы тебе там такое место покажем, где четыре аномалии срослись вместе и открылся портал к самому монолиту». «Что, правда открылся?» «Вова, друг мой, ну ты как маленький». «А, нет, не годится. Ты все-таки Борхеса за тупорята не держи. Он тут по Затону 7-й год шароебится. Всех плавунцов-мозгоедов по именам знает. А ты ему место покажу. Как педофил какой-то, прости господи». «Тогда слушаю твои варианты», — отчеканил Костя обиженно. «Давай скажем ему, что мы идем за щенком. Ну, за капсулем нашим. А про хабар в тайничке ничего не скажем. Это и трогательно, и характеризует нас с хорошей стороны». Тополь посмотрел на меня, как на психически больного. «Это Вова. В мире нормальных людей, по ту сторону периметра, характеризует нас с хорошей стороны. А здесь, в мире сталкеров, где правят бал жадность, жестокость и насилие, поход в зону за щенком – признак либо слабохарактерности, либо бабской сентиментальности, либо вообще профнепригодности. Тут и за людьми-то не всегда возвращаются. Тебе ли этого не знать?» «Нашел пионера», — отмахнулся я. «Короче, я все понял. Жди». Я допил Ягермайстер. Встал и решительной милиционерской походкой направился к бару. «Борхес, есть дело. Проводник надобен. Плачу штуку условных. Выходить надо не позже ближайшего утра. Согласен?» «А идти-то куда?» «Железный лес». «Это в смысле на подстанцию?» — уточнил Борхес. По его кислой мине было видно, что место это не ассоциируется у него с радостью и весельем. «Ну да, две штуки. Через мой труп. Штука 800. Костя меня убьет. Штука 700. Полторы». «Режешь без ножа», — вздохнул бармен. Кстати, у Борхеса был такой рассказ. Назывался «Форма сабли». Он кончался словами: «А теперь презирайте меня». Так вот, я себе футболку с такой надписью закажу, если за полторы с вами на подстанцию сейчас потащусь. «Штука 600 и по рукам», — вздохнул я. Так Борхес стал нашим проводником.